Кто взял Фил Кандлтон, предположительно? Господи! Хадди Ройер. Не думаю, что нам стоит... Сержант Скундист, спокойный, как гид Национального общества Обюдена во время экскурсии по заповеднику. Надевайте очки, парни, я уже надел. И побыстрее. Национальное общество Обюдена. Общественная организация, выступающая за охрану окружающей среды, в первую очередь животного мира. Названа по имени натуралиста Джона Обюдена, 1785-1851. Содержит более 80 заповедников и финансирует различные образовательные программы. В 3.09.24 восход затеплился во всех окнах Бьюика, превратив их в сверкающие зеркала. Если замедлить ход пленки, а то и просматривать ее кадр за кадром, можно заметить, как различные отражения появляются на доселе прозрачных стеклах окон автомобиля, инструментов, повешенных на стену, оранжевого ножа, снегоуборочной машины, прислоненного к другой стене, мужчин, приникших к окнам гаража. Большинство уже надели очки и выглядели, как инопланетяне в дешевом научно-фантастическом фильме. Кёрт отличался от них, потому что левую часть лица закрывала видеокамера. Гудение все усиливалось. Потом, примерно за 5 секунд до первой вспышки, стихло. Зрители, просматривающие эту пленку, услышали бы возбужденный гул голосов, но не смогли разобрать ни слова. По интонациям, правда, чувствовалось, что все спрашивают и никто не отвечает. А потом изображение в первый раз исчезло. Исчезли, и Бьюик и гараж полностью растворились в белизне. «Господи Иисусе! Вы это видели?» — кричит Хадди Ройер. Слышатся крики. «Все назад! Боже мой!» И любимое многими «О, дерьмо!» А потом кто-то еще говорит. «Прямо-таки молния!» Будничным таким тоном, какой иногда можно услышать при расшифровке черных ящиков. Таким же говорит пилот самолета, не подозревая, что часы уже отсчитывают последние 10 или 12 секунд его жизни. Потом Бьюик возвращается из зоны ослепляющей белизны. Сначала появляется его силуэт, наконец он сам. Через 3 секунды новая вспышка. Лучи света выстреливают из всех окон, и пленку застилает белизна. Во время этой вспышки Кёрт говорит: «Нам нужен фильтр получше», а Тони ему отвечает: «К следующему разу, может, и раздобудем». Феномен длится 46 минут. Все они остаются на пленке каждое мгновение. Поначалу при каждой вспышке Бьюик исчезает и появляется. По мере того, как интенсивность вспышек слабеет, сквозь них просматривается силуэт автомобиля. Иногда изображение смазывается, на экране появляются человеческие лица. Это Кёртис меняет точку наблюдения, надеясь засечь источник вспышек, а может быть, чтобы лучше видеть. В 3.28.17 зигзагообразная полоса огня вырывается из-под, а может, сквозь крышку закрытого багажника Бьюика. Вырывается с такой силой, что достигает потолка. Голос, который так и не идентифицировали.
«Срань господня! Высокое напряжение! Высокое напряжение!»
«Тони,
хрен С2!»
А потом Кёрту: «Продолжай снимать!» «Кёрт,
само собой, будьте уверены!»
Молния бьет еще несколько раз. То из окон, то из крыши или багажника. Она выстреливает из-под днища в задние ворота. Слышатся удивленные крики. Люди отшатываются от окон, но камеру держит крепкая рука. Кёрт слишком взволнован, чтобы бояться. В 3.55.03. Последняя слабенькая вспышка. С заднего сиденья. За спинкой сиденья водителя. На том светопредставление заканчивается. Слышен голос Тони Скундиста. «Почему бы тебе не поберечь батарейки, Кёрт? Больше кино не будет!» В этот момент экран темнеет. Кёрт нажимает на кнопку «Стоп». Возобновляется съемка в 4.08.16. На экране Кёртис. Что-то желтое обвязано вокруг его талии. Он радостно машет рукой и говорит: «Сейчас вернусь!» «Тони Скундист», — теперь снимает он, — отвечает: «Возвращайся обязательно!» Но в его голосе веселье отсутствует напрочь. Кёрт хотел войти в гараж и проверить, как там песчанки и есть ли они. Тони решительно отказал. Заявил, что никто не войдет в гараж «Б», пока они не убедятся, что опасности нет. Потом помолчал, возможно, прокрутил в голове ответ и осознал его абсурдность. Действительно, о какой безопасности могла идти речь при столь тесном контакте с Бьюиком? Поэтому поправился. Все остаются вне гаража, пока температура не поднимется до 65 градусов. 18,3 градуса.
«Кто-то должен туда пойти», —
подал голос Брайан Коул. Говорил размеренно, словно обсуждал простенькую проблему с человеком с ограниченными умственными способностями.
«Не понимаю, почему патрульный?»
Брайан сунул руку в карман и вытащил резервуар с водой Джимми и Розалин.
«Еды им хватит, но без воды они умрут от жажды».
«Нет, не умрут. Во всяком случае, не сразу.
Температура может подняться до 65 только через пару дней, сержант. Вам бы хотелось провести 48 часов без воды?»
«Я знаю, что мне бы не хотелось».
Кёрт пытался не улыбаться, но губы все равно кривила улыбка. Он взял пластиковый контейнер у Брайана. Но тут же Тони забрал у него резервуар до того, как он прижился в руке Кёрта. При этом сержант не смотрел на члена следственной группы. Взгляд его не отрывался от патрульного Брайана Коула.
«Я должен разрешить одному из моих подчиненных рискнуть жизнью, чтобы напоить водой двух мышей?»
«Ты говоришь мне об этом, патрульный?»
«Я просто хочу внести ясность».
Если он ожидал, что Брайан покраснеет или смутится, то его ждало разочарование. Брайан все так же терпеливо смотрел на него, как бы говоря:
«Да, да, да, выговоритесь, босс.
Чем скорее вы выговоритесь, тем скорее сможете расслабиться и поступить правильно».
«Я не могу в это поверить», —
продолжил Тони. «Один из нас сошел с ума. Должно быть, я».
«Они же такие маленькие».
В голосе Брайана слышалось то ли долготерпение, которое читалось на его лице.
«И именно мы посадили их туда, сержант. В добровольцы они не вызывались. Мы несем за них ответственность. А теперь я готов пойти. Если скажете, именно я забыл...»
Тони вскинул руки к небу, будто просил богов вмешаться, потом они бессильно упали. Краснота начала подниматься от воротника, захватывая шею, челюсть, встретилась с пятнами румянца на щеках. «Привет, соседи!»
«Дерьмо собачье!»
— пробормотал он. Слова эти не в первый раз слетали с его губ, и патрульные знали, что улыбаться никак нельзя. В такой момент многие, если не большинство, вскричали бы:
«Ну и хрен с вами! Делайте, что хотите!»
С тем, чтобы потом отвернуться и уйти. Но если ты сидишь в большом кресле и получаешь большие деньги за то, что принимаешь большие решения, для тебя это невозможно. О чем знали и патрульные взвода «Д», и сам Тони. Он постоял, глядя на свои башмаки. Из-за здания доносился мерный стрекот красной газонокосилки «Брикс и Страттон».
«Сержант», — начал Кёртис.
«Парень, сделай нам всем одолжение, замолчи».
Кёртис замолчал. Несколько мгновений спустя Тони поднял голову.
«Веревку, о которой я тебя просил, ты ее приобрел?»
«Да, сэр.
Отличная веревка. Ее используют альпинисты. Так мне, во всяком случае, сказал продавец в спортивном магазине».
«Она там?»
— Тони указал на гараж. «Нет, в багажнике моего автомобиля».